Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 2 часов 1 минута. Сегодня пятница, 17 декабря. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим, пятничный стрим. Сегодня у нас снова Игорь Александрович Яковенко. Назвали мы его, этот эфир, третий лишний. Понятно, собирались обсуждать с размахом геополитический расклад, который сложился до сегодняшнего буквально опубликования двух документов. Это, собственно, проектов, предложенных МИДом, проекта договора с Соединенными Штатами и, соответственно, соглашения с НАТО. Это в самый канон большой пресс-конференции Путина. Совершенно понятно, что это, ну, ультиматум. И вот отделаться от коннотаций, напоминающих действительно 30-е годы, вторую их половину, там 38-й год Мюнхен и все последующие события, ну, просто не получается. Поэтому сегодня мы эти документы рассмотрим, хотя посвятим этому известное время и в ближайшие дни тоже. У нас уже намеченный ряд гостей, которые тоже будут разбирать подробно эти документы и последствия того, что может начать происходить в связи с этой инициативой Кремля, ну, которая, в общем, теперь публично ясно артикулирована, и совершенно понятно, чего хочет Москва, потому что мы до этого, кстати сказать, с Игорем Александровичем не раз это все анализировали, и надо отдать должное, мы не ошибались, так сказать, они снова делают все, чтобы не обмануть нас в своих ожиданиях. Теперь очевидно, что все отсылки к имперским этим болям, да, к желанию восстановления СССР, между прочим, явно прочитывающиеся в документе, все это присутствует, но начнем мы все-таки с заявленного, а потом спокойно перейдем к остальному. Вот смотрите, Игорь Александрович, Путин не только имел переговоры в декабре, начале вот сейчас с Байденом, до этого он слетал в Индию. До этого еще были разные разговоры о том, какую выберет позицию Москва в противостоянии глобальном Пекина и Вашингтона. А потом вот буквально разговор с Си Цзиньпинем, намеренная встреча на Олимпиаде, которая предстоит в Пекине, которая вот буквально через месяц, наверное, начнется двухнедельная. И, собственно говоря, по итогам переговоров, заявление уже из Пекина о том, что ну а что? Мы, говорит Пекин, будем обеспечивать безопасность, соучаствовать в безопасности по линии ОДКБ. И мы, конечно, услышали предложение Москвы о создании финансовой безопасности. Ну, понятно, отсылка идет к возможности отключения от SWIFT. Москва прокладывается, а это одна из угроз, одна из мер, которые уже заявлены в случае, если Москва не откажется от своих агрессивных планов в отношении Украины. Но здесь я вижу и хочу, чтобы вы порассуждали вместе со мной гораздо больше. Я думаю, что сделан окончательный шаг в сторону выбора стратегии развитие целой страны, 1/9 чаще суши, в сторону, как я всегда говорю, от подобного к подобному. Пекин является целью, так сказать, вассальной целью, я бы так сказал, Москвы. Но даже в этой конструкции мы понимаем, что Москва является неким третьим лишним элементом, поскольку державы Соединенные Штаты и Пекин, они решают свои вопросы, но никак не вопросы Москвы. То есть, они не собираются ее эти вопросы решать. На ваш вообще взгляд, вот идеологическая сторона того, что Москва обозначилась окончательно, на мой личный взгляд, так я трактую, что они в споре с Западом, с коллективом, ну, в лице Вашингтона и его союзников, определились на Востоке, что называется, и деспотии там гораздо ближе идеологически. Свидетельствует ли это о том, что Россия в известном смысле при Путине точно обречена на попадание вот в идеологическое поле, цивилизационное поле, ну и экономическое поле, что естественно, именно Пекина со всеми приходящими особенностями этой системы, создаваемой цивилизационно, ну, синской цивилизации создаваемой?
Добрый вечер. Ну, я думаю, что здесь есть некоторая другая аналогия. Помните эту историю, когда в каморке папы Карла, там, как вы знаете, не было очага, и роль очага выполняла картинка картонная.
Да.
Значит, вот картинка картонная, дурилка картонная. Ну, вот из этого вот ряда все это происходящее существует. Потому что, когда вы говорите, что путинская Россия делает идеологический выбор в сторону Китая, да, так сказать, цивилизационный выбор в сторону Китая. Ну, в таких случаях можно только одно сказать. У нас в России слишком мало китайцев для того, чтобы сделать... Нет, ну, конечно, их может быть больше при определенном желании, там, как бы, китайцы могут поделиться, но это уже будет тогда не совсем Россия. Я к чему? К тому, что Путин сколько угодно может делать выбор цивилизационный в сторону Китая, значит, но здесь есть две большие проблемы. Ну, первое, это все-таки, можно говорить сколько угодно, какая там у России история, какой у России там цивилизационный, культурный код и так далее. Но вот просто, значит, переформатировать, сколько нас там осталось, не знаю. Там последняя перепись, понятно, она мало чего покажет. Но, тем не менее, ну, где-то, наверное, там, ну, кто-то считает, что 140 миллионов, кто-то меньше, неважно. Ну, сколько-то там, ну, то, что больше 100 миллионов в России живет, это точно. И вот это вот население переформатировать и создать, значит, из них цивилизационный и культурный китайский народ невозможно совсем. Вот просто невозможно. Значит, так не бывает. Значит, Китай – это совершенно отдельная самостоятельная цивилизация. И вот очень характерно, когда в истории и Китай, это, кстати, в одно время произошло, в 13 веке, значит, когда и Китай, и та часть Северной Евразии, которая сейчас называется Россия, они оказались в, ну, не только России, но и Украина, когда оказались под ордынским игом, под ордынским нашествием, то судьба была совершенно разная. В одном случае была разруха, была дезинтеграция и были руины. А в другом случае вот эта вот империя, которая была создана на основе ордынского нашествия, она стала, значит, вершиной цивилизации тогдашнего мира. Там это была потрясающая развитая империя, там стали развиваться математика, значит, культура, там впервые в истории человечества появились бумажные деньги. Почему? Потому что...
Просто надо
там...
сказать, это мы говорим о Китае, не о России.
Китай.
Не о Руси, Китай. Да.
Китай. Да. Значит, там, потому что вот эта вот ордынская верхушка, ордынская нашлепка, она оказалась поверх, значит, конфуцианской цивилизации. И результат был прямо противоположный. В России, когда вот эта вот ордынская нашлепка сверху, а внизу православная культура, получилось вот то, что получилось. Тотальное отставание до 18 века. Не было в России науки, и, в общем, Россия отстала фактически навсегда. То есть, вот я к чему? К тому, что вот сделать вот, это вот, вот этот поворот в сторону Китая, возможно, чисто на верхушечном уровне. То есть, понятно, что Путин очень будет благодарен, когда в феврале он сможет поехать на Олимпиаду, потому что, как вы знаете, Путину запрещено Олимпийским судом.
Да, это известно.
Олимпиады. Да, ему запретили.
Да, запретили.
Исключение сделали только для одного случая, когда его пригласит глава государства. Ну, глава государства Си Цзиньпин, естественно, его пригласит, и Путин очень благодарный поедет на Олимпиаду. Значит, и там будет, конечно, объятие, там будет, конечно, очень радостная встреча, все здорово. Да, безусловно, Си Цзиньпин довольно благодушно и одобрительно воспримет вот это вот попытки Путина влезть к нему с объятиями, с поцелуями. Ну, в общем, честно говоря, ему это так. Ну, да, вот какой-то там варвар северный, значит, навязывается с объятиями. Ну, почему бы нет, пусть будет. Проблема, на самом деле, заключается в том, что, в отличие, вот этот выбор, который Путин сделал, выбор между Западом и Китаем, в сторону Китая, он приводит вот к чему. На Западе существует, вот на современном Западе все-таки существуют цивилизованные отношения между странами. Когда там сильный ты, слабый, есть взаимное уважение, какое-то признание равенства, там голосование и так далее. Вот в Китае, так же, как и в России, существует такой реалполитик 19 века, когда если ты, ну, то есть, если ты сильный, то у тебя все права, то есть, право сильного. Китай сейчас намного неизмеримо сильнее России. И поэтому, если в союзе, там, в каких-то взаимоотношениях с Западом существует, мог существовать такой вот паритет, равноправие, диалог, то в отношении с Китаем будет только одно – подчинение.
Да.
Несмотря на внешнее. То есть, там чистое подчинение. Китай сильнее, значит, Китай будет хозяином. И вот этот северный варвар, которым, роль которого будет играть Путин, он будет, в общем, несмотря на все улыбки, несмотря на всю китайскую вежливость, китайские церемонии, он будет в глубоком подчинении у Китая. Вот что происходит. А все остальное – это риторика. Еще раз говорю, никакой интеграции. Понимаете, мы, несмотря ни на что, мы очень специфическая, но все-таки европейская страна.
Ну.
И да. Это совершенно очевидно. Вся наша культура европейская. И все, что у нас есть, это европейское. Это на самом деле литература, и искусство, и все остальное. Мы знаем европейских писателей, европейских поэтов. Мы не знаем китайских писателей, китайских поэтов. И вот попытка интегрироваться таким образом, цивилизационно интегрироваться с Китаем, это бессмыслица, это абсурд полнейший. Поэтому, да, будет вот просто такая вот реал-политик, такая политическая игра. И в этой реал-политической игре Россия будет выполнять роль слабого младшего партнера, абсолютно подчиненного. Потому что, ну, такая логика сегодняшняя вот китайская реал-политик. Ты слабее, значит, ты должен подчиняться. Это удел, который Путин осознанно, целенаправленно, обрек Россию.
Смотрите, Игорь Александрович, я вам скажу такую вещь. На самом деле, вы только подтверждаете эту мысль, что на самом деле, да, есть элита, есть народ, который субмаргинален, там, поди вот рядового русского возьми, там, определишь, ну да, он европеец, он и по виду, он и не монголоидной расы и так далее, то есть там и этнические, и культурные, и все характеристики, которых вы сказали, так, но ведь два-то века за ярлыками на княжение, князья-то наши ездили туда, в Орду, целовали Яссу, книгу, понимаете? То есть, и это еще важно отметить, что как раз Орда, почему была выбрана против, это как у панславистов очень хорошо отмечено, почему Орду выбрали по сравнению с рыцарями, которым, значит,
известные
битвы. А не, говорят, почему? Почему? С Запада, и тогда, кстати, Александр Невский, сам с татарскими корнями, говорил о том, что с Запада шла чуждая нам культура разделения западного и восточного христианства. А с Востока ничего не шло. Они же не навязывали свою религиозность, понимаете? Не навязывали, собственно говоря, то, во что верили. Там на последнем этапе это уже они стали ислам исповедовать. Но изначально Ессад веротерпимость обеспечил в той нужной степени, которая позволяла русским платить дань, но одновременно сохранять свою, ну, вот эту уникальную идентичность. При том, что, конечно, элита... Кстати сказать, да, русские пахота там, вот у меня религиозные все были, те, кто русские, я наполовину еврей, наполовину русский. Вот все, кто в Рязани, мои предки, да, они всю жизнь работали, жили, проповедовали, они были священниками, значит, на церковных землях испокон веку, и всю жизнь там жили, да, это местечко Мервино в Рязанской области, сейчас это район Рязани, вот, и никто из них татар не делал, или там китайцев не делал, или монголов не делал, да, вот, ну, не было этого, а вот если бы пришла западная цивилизация в лице крестоносцев, да, с походом.
Церковь, да.
Да, да, да. Но это все-таки, мы понимаем, священный престол, так сказать, понятно, пришел для того, чтобы дикарей, значит, проповедовать, миссию нести. Вот почему мы не допускаем, что, особенно, когда сейчас религия перестала быть настолько определяющим фактором, она перестала им быть, потому что, ну, религия синоним идеологии, на мой взгляд. Китай очень подходящий в качестве вот такого, так сказать, лидера цивилизации, который как раз убирает вот эту проблему третьим лишним. Ты, примыкая к нему, получаешь вот этот ярлык на княжение, платишь дань, дань может быть разная, это же не дело в деньгах. А дело там в территориях, в влиянии, в военной поддержке и так далее. И ты получаешь язык на, ярлык на княжение, тебя не трогают, тебя ничего не отнимают, но ты находишься под этой крышей. Представить себе, что эта ситуация может вернуться, учитывая, что нынешние правители почему никогда не пойдут в сторону Запада. Тогда они это обосновали католицизм, сейчас они это обосновывают. Что же мы, политической демократии должны стать? Это что же, нас переизбирать можно? Это воровать, что ли, нельзя? А тут вроде как деспотия к деспотии прижимается, и всем хорошо. В этом уравнении, безусловно, Россию никто не видит, ни Пекин, ни Вашингтон в качестве равноправного партнера. А вы знаете, что они начали уже обсуждать в Кремле концепцию тройственного мира. Что вот у нас теперь на смену двухполюсному миру, значит, когда это было Россия, ну, СССР, Вашингтон, Америка, теперь трехсторонний мир, мир трех, значит, континентов, трех цивилизаций, трех групп. Вот Россия, Евразия такая субмаргинальная. Вот тебе Азия в лице, значит, Пекина. Ну, и коллективный Запад в лице Вашингтон. Насколько, по-вашему, жизнеспособна эта конструкция? Они, кстати, о Ялте-2 именно в этом контексте говорят. Собирая вроде как страны-победительницы. Понятно, кто это. Это постоянный член Совета Безопасности. Вот там мы и определимся. Вот она Великобритания, вот она Франция, страны-победительницы. Победительницы, они с Вашингтоном, а вот Китай, а вот и мы. Смотрите, как здорово получается, трехсторонний мир. Красиво же.
Абсолютно нежизнеспособная конструкция. Абсолютно.
Вот расскажите, почему.
Значит, да. Изначально, ну, некоторые, так сказать, некоторые изъян в исторических корнях, потому что, на самом деле, проблема заключалась действительно в том, что Орда была изначально веротерпима, она была веротерпима везде.
Да.
И в этом была ее сила. Изначально в Великой Ясе Чингисхана было сказано, что всех священников не трогать. Да? То есть это был,
и раввинов, кстати, не трогали. Раввины тоже целовали Ясу.
Да, это позиция, это была позиция, это, в этом была одна из сильных сторон Чингисхана, основателя вот этой Великой Монгольской империи. Ну, значит, я еще раз говорю. Вот проявилось то, что вот именно эта веротерпимость проявилась в том, что, так сказать, дали возможность православной цивилизации проявиться, и проявилось это так, что отстали на протяжении нескольких веков до середины, там, до первой трети 18 века в России не было науки, не было ни одного ученого.
Ну, это правда.
Значит, в Китае в то же самое время, когда Орда, значит, в лице хана Хубилая, значит, соответственно, в 13 веке захватила Китай, был расцвет науки. Потому что в основе была, это был расцвет науки, расцвет торговли, расцвет культуры. Я еще раз говорю, бумажные деньги были впервые в истории
бонны, человека. Так называемые, бонны их называли.
Да,
бонны.
Значит, это, понимаете, это проявилось то, что вот это ордынская нашлепка, ордынская, так сказать, структура власти, она была сверху, а внизу была конфуцианская цивилизация, конфуцианская, так сказать, духовная основа. И это сработало в другую совершенно сторону, в прямо противоположную по сравнению с тем, что получилось на территории Северной Евразии. Значит, теперь сегодняшняя ситуация. Ну, понимаете, когда Путин говорит, что вот третья цивилизация, вот есть Запад, есть Китай, есть Россия.
Да, так он и говорит. Вот
мы с Китаем. Ну, это немножко напоминает другую историю. Значит, когда Бонасье с Ришелье объединился и сказал, что, значит, галантерейщик и кардинал – это большая сила. Ну, понятно, да, значит, мы пахали. Говорит муха, которая сидит на рогах у вала. Вот примерно так. То есть роль России как такого младшего партнера Китая ни на какую самостоятельную цивилизацию не тянет. Советский Союз с его мощной, фундаментальной гражданской религией, которой стал коммунизм в Советском Союзе, ставший ленинизмом, а потом и сталинизмом, была мощная гражданская религия, которая действительно была фундаментом общества. И действительно, когда шестую статью отменили, Ну, очень хороший критерий, почему на этом все держалось. Отменили шестую статью, Советского Союза не стало. Все. Потому что на этом все держалось. На руководящей, направляющей роли партии.
Она называлась «Ядро политической системы».
Да, ну и так она и была. Там можно как угодно, скелет, что угодно. Значит, шестую статью отменили, Советский Союз рухнул. Все. Не на чем было держаться. Значит, здесь ничего похожего нет. Православная церковь никаким образом не может выполнять эти функции. Цивилизационной основы у России нет. Ее нет. Идеологии, я, честно говоря, уже давно не вступаю в споры по поводу, есть в России идеология, нет, ее нет. И попытки рассказать о том, что там вот эти вот там воровские понятия, еще что-то являются идеологией, ну, давайте мусорное ведро, так сказать, наполним чем-то и скажем, что это идеология. Нет цивилизационной основы у России. Поэтому никакой самостоятельной цивилизации России сегодня не является. Значит, она может быть либо интегрирована в европейскую, в западную цивилизацию, ну, как ее иногда называют, иудео-христианскую, либо, так сказать, ну, фактически идти к своему распаду. Примкнуть к китайской цивилизации невозможно абсолютно. Я уже пытался объяснить, почему. Слишком мало китайцев. Значит, вот этот вот цивилизационный код, который на протяжении тысячелетий вырабатывался в Китае, он не передается с помощью торговли. Он не передается с помощью объяснения, обучения и так далее. Не передается. Так не бывает. Это, знаете, как вот гениальность не передается, значит, половым путем, ну, в отличие от генетических заболеваний. Точно таким же образом не передается вот так вот цивилизационный код через дипломатические взаимоотношения, через то, что Путин там будет обниматься, и через поцелуи Путина с Си Цзиньпинем цивилизационный код не передается. Это вот, ну, аксиома совершенно очевидна. Поэтому это все, я еще раз говорю, это вот нарисованный очаг на стене каморки Папы Карла. И еще одна вещь, которая у вас промелькнула, и не первый раз я с этим совершенно не согласен. Никакого Мюнхена близко не будет. Близко не будет. Нет, ну, конечно.
Но расчет же на него есть? Расчет
опять, есть? В голове Путина существует очень много. В этих сумерках его сознания существует очень много хотелок, очень много фантазий. Они там считают, что они, значит, в сознание Мадлен Олбрайт проникли каким-то путем и там выяснили, что она собирается Сибирь захватить. Много там бреда всякого существует. Это темный, необразованный человек с таким сумрачным сознанием, достаточно хитрый, неплохой вербовщик, но человек достаточно темный и необразованный. Поэтому что у него там в голове, это отдельная история. Никакого ничего похожего на Мюнхен, так же, как ничего похожего на Ялту-2, естественно, не будет. И точно так же ничего похожего на Мюнхен 1938 года тоже не будет. Почему? Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что Россия сегодняшняя не Советский Союз, и Путин, хотя он хочет изображать из себя Сталина, он не Сталин, но главное, что Россия не Советский Союз. Второе принципиальное отличие заключается в том, что если в Мюнхене участвовали значит, Англия и Франция, то сегодня неизмеримо более слабой России противостоит мощный блок из 30 государств, НАТО. И поэтому, значит, если там вот две политические фигуры двух стран, так сказать, политические элиты всего-навсего двух стран могли проявить какую-то договоренность, какую-то слабость, то сегодня с 30, а в НАТО существует принцип консенсуса, они должны все согласиться с тем или иным решением. Ну, конечно, близко невозможно, потому что даже вот это вот Бухарестская девятка, одной бухарестской девятки, это 9 стран восточной части НАТО, достаточно для того, чтобы заблокировать любые попытки Мюнхенского сговора. То есть о чем вообще можно говорить, когда произносятся слова «Мюнхенский сговор», то подразумевается, что все 30 стран НАТО проголосуют за то, чтобы, там, например, сдать Украину или там, сдать Польшу и так далее. Ну, хорошо, можно во-первых, это невозможно даже в одной отдельной стране в Соединенных Штатах Америки. Потому что Значит, можно сколько угодно говорить про Байдена, там он действительно не молодой человек, он, так сказать, не всегда, может быть, хорошо себя чувствует, и в какие-то моменты он можно допустить, поведет себя неадекватно, но, значит, Байден там далеко не... Соединенные Штаты – это не Байден. Соединенные Штаты – это Конгресс США, который никогда на это не пойдет. Ну и, кроме всего прочего, есть НАТО из 30 стран, в которых даже если будет какое-то умопомрачение в какой-то отдельной стране, например, во Франции, там, я не знаю, кто придет, я не очень хорошо ориентируюсь сейчас в предвыборной ситуации Франции, потому что, ну, еще время есть, можно будет поближе разобраться. Но там могут быть неприятные сюрпризы. Могут быть неприятные сюрпризы.
Относительно, там Зимур есть, несколько кандидатов, да.
Ну, могут быть, может быть. Могут быть неприятные сюрпризы, скажем, сейчас в Венгрии. Что там придет? Ну, скорее всего, все-таки там все будет хорошо, но тем не менее. Еще где-то. Но 30 стран, еще раз говорю. Бухарестская девятка, в которой есть три страны Балтии. Ни одна из которых там костьми просто лягут на то, чтобы никакого близкого Мюнхенского сговора не допустить. Польша. То есть, ну, вот представить себе... Поэтому все эти аналогии с Мюнхенским сговором, они, скажем, ну, некоторые страшилки и пугалки, которые, в принципе, оправданы. Я понимаю людей, которые об этом говорят. Я понимаю украинских политологов, украинских политиков, которые об этом говорят. Это делается для того, чтобы, ну, скажем так, мобилизовать.
Да, для мобилизации, конечно.
Напугать, мобилизовать, да, чтобы не расслаблять. Внутри страны, чтобы не расслаблять. В принципе... Вот украинских политиков я могу понять, которые подобного рода рассуждениям предаются. Потому что их задача заключается в том, чтобы украинское общество мобилизовалось и ни на кого не рассчитывало. Рассчитывало на худший вариант, что все предадут, и поэтому надо крепить оборону, и поэтому надо самостоятельно добиться какой-то автономности и так далее, рассчитывать только на свои силы. Но если смотреть все-таки... не со стороны, не изнутри Украины, еще раз подчеркиваю, изнутри Украины такие рассуждения понятны. Хотя, в общем, они понятны для политиков, но они непонятны для аналитиков. Потому что задача аналитика все-таки быть объективным. А объективно никакого Мюнхенского сговора быть не может. Ну, а уж ну вот у нас, это, конечно, говорить о Мюнхенском сговоре, это очень странно. Это примерно то же самое, что сказать, что вот Россия вдруг ударится об землю всей своей 1/9 территории грохнется об землю и превратится, так сказать, вот мы все превратимся в китайцев, зашьем себе глаза и станем смотреть на мир сквозь конфуцианские очки. Это фантастика, причем не научная.
Ну, парирую вам, так сказать, надо отдать должное, за 5000 лет китайцы, ну, ханьцы, если хотите, да, они в себя, в это людское море, абсорбировали такое количество стран народов, настолько, значит, сумели их оплодотворить в себе, что представить, что, ну да, тяжелее будет русского-то, вообще говоря. Я когда был в Китае, раз пять, я, значит, один раз там встретил на курорте в Хайнане, значит, русская была девушка за китайцем, такая счастливая пара абсолютно. Мальчик все время бегал, значит, там... Значит, анекдоты мне рассказывал на русском. Поразительная вещь. Значит, мальчику уже было там лет 10. Ну, абсолютно китаец. Он вот на нас с вами не похож, он китаец. То есть, русский, соединяющийся с китайцем, производит китайца.
Так вот, вы сейчас только что доказали. Вы сейчас только что доказали тезис, прямо противоположный тому, который изначально, ну, вроде бы как обозначили. Вы доказали то, что особенность китайской цивилизации... Она заключается не вот в этой мультикультурности европейской.
Да, абсорбация, абсолютно. Абсорбация.
И она там просто-напросто там не происходит даже плавильного котла американского.
Нет. Да, тигры там, нет.
Там происходит просто превращение всего, что вливается туда, превращается в китайца. Потому что, опять-таки, во-первых, ну, скажем так, ну, опять, если все-таки путем аналогии идти, то вот эта вот громадная гравитационная масса, она прогибает все окружающее пространство под себя. И все, что вливается в Китай, Оно тут, ну, Китай в известной степени как черная дыра, которая, так сказать, себя в себя все всасывает, и оттуда уже никаких позывных не раздается. То есть, на самом деле, вот никакого шанса, попав в орбиту Китая, остаться самостоятельной цивилизацией
Да, да.
не существует. И, ну, в любом случае, я думаю, что если уж там фантазировать в эту сторону, то, ну, скорее всего, речь пойдет о, так сказать, том, что после путинской России, если дальше все это будет продолжаться, то, ну, будет какой-то распад этой страны, и какие-то части этой страны, они просто будут втянуты в китайскую цивилизацию, а какие-то, скорее всего,
Ну да,
останутся
ну да.
частью европейской цивилизации. Но никак не вот существование в орбите Китая какой-то самостоятельной цивилизации. Ну, так не бывает.
Смотрите, нас смотрит больше 11 тысяч человек, 2500 лайков нам поставить, чуть меньше, да? Я прошу всех, кто сейчас находится в эфире, кто не подписан, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. По интерактивному имени Игоря Александровича Яковенко в описании к этому видео можно проходить на его канал в Ютубе. Тоже, пожалуйста, смотрите там. Но мы перешагнули 284 тысячи буквально вот сегодня. Число подписчиков. Стремимся как бы, ну, до конца года как бы близко подобраться к 290 тысячам маловероятно, но шанс есть, какой-то призрачный шанс есть, так что от вас зависит, насколько это велика вероятность. Мы уже 32 минуты в эфире. Вот теперь, Игорь Александрович, я предлагаю во второй половине эфира поговорить о сегодняшней новости. Она буквально там ей несколько часов. Я вот уже ряду украинских СМИ прокомментировал ее. Вот два текста. Мы сейчас попросим Константина дать нам первый. Первый, что это за документ? Так, это не он. Нам надо второй документ. Вот начнем, знаете, с два документа. Это договор с американцами, который предлагает, собственно говоря, Россия в продолжении переговоров с Байденом о том, чтобы не допустить продвижения НАТО на восток. Но есть еще и второй проект документ, который опубликован на сайте МИДа. Вот его сейчас и разберем. Он очень небольшой, как и первый договор. Мы сначала разберем соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации государств-членов Организации Североатлантического договора. Прям просто его разберем. Я предложил вместе с вами, Игорь Александрович, я вам буду зачитывать самые дикие его положения, которые предлагаются в качестве проекта, чтобы НАТО обсудило и приняло за основу. И, соответственно, как говорили, Рябков, как сторона переговоров, готов вылететь куда угодно. Сегодня назвали Женеву как предварительное предложение, где провести такую встречу. Ну, там до этого звучало Хельсинки, неважно, это уже детали, да? Значит, что предлагается? Вот из этого документа опустим преамбулу. Значит, она просто повторяет положения международно-правовые, так сказать, которые Москва чихать хотела там на все эти хартии европейской безопасности и так далее. Она их растоптала 200 раз. Но вот, буквально в этом документе 9 статей. Значит, что поразительно? Значит, из самого такого, если вы мне доверите, Игорь Александрович, я вам об этом расскажу. Меня поразила 4-я статья в этом соглашении. Я его
Вы
полностью зачитаю.
сейчас говорите о соглашении с США.
С НАТО. Нет,
А,
соглашение не США, а с НАТО. Тот, который вы еще не увидели, не успели. Да, я вот его
да,
просто... А
я
договор
смотрю.
США... А договор США мы сейчас после этого разберем. Мы для
Да,
зрителей это
США я
делаем.
смотрел внимательно, да.
Да. А я просто вам, поскольку вы уже не успеете в эфире его прочитать, у нас времени нет, я вам кое-какие вещи зачитаю. Вы послушайте, Игорь Александрович. Это Гоголь. Понимаете? Там... Вот слушайте, Российская Федерация и все участники, статья 4 гласит проекта, являющиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государственными членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. 97-й, я подчеркиваю, в исключительных случаях при возникновении ситуации, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех участников. То есть, вы понимаете, что после 27-го 97-го года вступили Все страны Балтии, они в 2004 году...
15 стран вступило.
15 стран, да. Ну, в основном бывшего Восточного блока. Значит, бывший, да, Варшавский договор, бывшего Соцлавии. То есть, они не могут, еще раз хочу зачитать, чтобы все поняли, что Российская Федерация и ее участники являются постоянно на 27-97 года. То есть, вот на этот момент договариваются, как бы обрезая права по обеспечению коллективной безопасности всех, кто вступил после 97 года по части размещения там сил, значит, взаимных и НАТО в целом, для обеспечения своей безопасности. Вы понимаете? А главное, что в этом документе, кстати, я попутно скажу, только обязательства для НАТО. Для России толком мы не видим, какие обязательства она на себя берет. Так, еще из интересных положений, которые стоит обсудить, и вы их прокомментируете тогда, Игорь Александрович, да? Значит, ну, естественно, речь идет о том, что... значит, страны бывшего СССР не должны быть приняты в число членов. Это прямо говорится. То есть, они не должны приниматься. Но мы понимаем, что под ним подразумеваются все страны бывшего СССР. Все, ну, сейчас уже понятно, Прибалтика уже принята, Балтии, страны Балтии приняты, а все остальные не могут в него вступить, понимаете? Потому что это тоже является частью положения этого документа. Сейчас я зачитаю именно это положение, потому что не все понимают, как это работает, но тем не менее. А куда же я его потерял-то? Да, ну вот статья первая. Давайте ее всю зачитаем, чтобы все было понятно. Участники в отношениях между собой руководствуются в принципе сотрудничества равной неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других. Ладно, бог с ним. Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаются от любого применения силы. Ладно, окей. Участники обязуются не создавать условий и ситуации, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников. Участники будут проявлять сдержанность. Ладно. Статья вторая. Для разрешения вопросов регулирования проблем ситуации участники применяют механизм срочной консультации на двусторонней многосторонней основе, включая Совет России и НАТО, который почил в БОЗе. То есть, они хотят возродить его, но он на других принципах создавался, так сказать, этот совет. Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах. Ладно, окей. Значит, статья 3. Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противника. Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море, воздушном пространстве над ними, в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе. Ну, Балтика, понятно, что они хотят. А вот Черноморский регион, вы понимаете, из документа следует по существу, что подписав его, войдя в эти договорные отношения с НАТО, НАТО признает суверенность нынешнюю территории России в территориальных ее пределах, которые возникли де-факто на сегодня. То есть, таким образом, подписав этот документ, НАТО еще, ко всему прочему, должно признать Крым частью территории России, потому что она же подписывает сейчас этот документ, соглашаясь с суверенностью территории России, вот с учетом Крыма, который является субъектом Российской Федерации, вы понимаете, куда закидывается эта удочка. Далее, что еще существенного?
Четвертую статью зачитайте.
Все я будет. Я ее зачитал, вот это про 97-й год. Это четвертая статья про 97-й год.
На самом деле, Марк, я думаю, что... Да. Поскольку я внимательно посмотрел вот этот вот договор с США, проект,
да,
договор
с США. Ну, он повторяет, но как-то...
Он практически повторяется вот в этом соглашении с НАТО. В том числе даже в порядке статей. Текстуально. Скажем так. Вероятность подписания этого договора со стороны НАТО и всерьез рассмотрение со стороны НАТО этих двух документов и подписание договора с США, она равна нулю. Понимаете, это то неприличное предложение, которое, знаете, вот эта вот история, так сказать, с поручиком Ржевским, который свой успех у женщин объяснял тем, что он там делал неприличные предложения всем женщинам, в 95% случаев получал по морде, а в 5% имел успех. Но в данном случае вот этих 5% не существует, потому что предложение до такой степени неприличное, что представить себе, ну, во-первых, начнем с того, что, еще раз говорю, НАТО – это не одна страна. Можно представить себе, например, что с помощью каких-то, ну, если половину бюджета России в какие-то руки дать в виде коррупции какому-то человеку, одному, вот если бы НАТО было устроено, и Соединенные Штаты были устроены так, что все было бы зависело от воли одного человека, можно было бы представить себе, что одного человека можно подкупить, ну, дать ему там несколько триллионов долларов, например, да? Значит, ну, большая сумма, может быть, кто-то клюнет. Значит, у человека можно похитить близких, шантажировать и таким образом заставить подписать вот этот бред. Но проблема заключается в том, что и Соединенные Штаты Америки, и тем более НАТО устроено не так, что надо договориться с одним человеком. В Соединенных Штатах Америки надо договариваться с Конгрессом, а в НАТО надо договариваться с 30 странами, со всей политической элитой этих 30 стран. Представить себе вот тот бред, который там, реализацию этого бреда, который написан, ну, прежде всего, четвертая статья, конечно, потому что все остальные, они, в общем, в достаточной степени словоблудие.
Да,
а четвертая
да.
статья... Четвертая Сейчас, статья...
Мы ее тоже показываем, извините, что перебиваю. Вы говорите, да, да.
Хорошо. Да, четвертая статья, суть ее заключается в том, что, во-первых, НАТО должно для половины примерно своих членов задним числом ликвидировать то, зачем они туда приходили, то есть для стран Балтии, для стран вот Бухарестской девятки, фактически ликвидировать то, зачем они туда приходили, то есть ликвидировать для всех этих стран гарантии безопасности задним числом. Почему это должно сделать Североатлантический блок, понять совершенно невозможно. Ну и, наконец, НАТО должно заявить всему миру, что оно больше не собирается быть гарантией безопасности для тех стран, которые туда хотят вступить. С какой стати, непонятно. Опять-таки, учитывая то, что Россия в данном случае ничего не может предложить, вы совершенно правильно сказали, что там нет никаких обязательств со стороны России, потому что Россия ничего никому не может обязать. И, наконец, есть еще одно важное обстоятельство, по которой вероятность вот этого вот подписания этого смешного документа, она просто равна нулю. Даже обсуждение всерьез невозможно. Ну, люди вежливые, они могут, наверное, так сказать, сказать, ну, давайте поговорим. Может быть. Но и это даже вряд ли. Но есть еще одна причина, окончательная и бесповоротная, по которой даже обсуждение невозможно. Потому что с путинской Россией договариваться нельзя. Ни о чем. Даже если бы путинской России, Путин лично, предложили бы что-то со своей стороны, хотя что она может предложить, от путинской России нужно только одно, чтобы она перестала, так сказать, безобразничать на мировой сцене. Ну, внутри себя, в общем, в какой-то степени тоже перестала. Но в основном, чтобы она за пределами своих границ не сеяла войну, убийства, террор и так далее. Но даже если Путин что-то предложит, на сегодняшний момент все прекрасно понимают, что верить ему нельзя абсолютно. Потому что, ну, спросите у Украины, что случилось с Будапештским меморандумом. Да, когда Украина обменяла свои ядерные вооружения на гарантии безопасности. Ну и где гарантии безопасности? Крым, Донбасс и так далее. То есть, понятно, что доверять, Путин заявлял, лично заявлял, что никогда ни при каких обстоятельствах мы не будем захватывать Крым. Ну и что? Никогда ни при каких обстоятельствах мы не будем воевать с Украиной. Ну и что? То есть, на самом деле, Путин профессиональный лжец. Это знают сегодня все. Только что, вот буквально только что, берлинский судья объявил, значит, Россию террористическим государством, заявив о том, что убийство, значит, в центре Берлина гражданина по поручению руководства правительства России, прямо в решении суда было сказано, это акт государственного терроризма. Только что ростовский судья подтвердил что на территории террористических образований ДНР, ЛНР находятся российские войска. Все это время Путин заявлял, что никаких российских войск там нет. Только что ростовский судья подтвердил, ну, случайно проговорился, но тем не менее. Это документ, который, так сказать, был подготовлен, это приговор суда, который был, в котором содержалось утверждение, заявление, сведения о том, что поставка продовольствия осуществлялась на территории ДНР и ЛНР для расположенных там российских вооруженных сил. Значит, доказательств лжи путинского режима такое количество, что договариваться с ним о чем-то может только безумец. Ну и самое главное, совершенно непонятно, зачем это делать. Зачем ту систему безопасности, которая, начиная с 1947 года, была реализована, зачем это делать? Зачем НАТО должно кончать самоубийством? Ни с того, ни с сего. Вот это предложение, так сказать, НАТО покончить жизнь самоубийством, оно является настолько неприличным, что я думаю, что его всерьез рассматривать никто не будет.
Да, я вдогонку буквально зачитаю ряд положений вот договора. Это второй документ между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности. Проект, который предлагает Министерство иностранных дел. Соответственно, на большой конференции, сейчас мы об этом поговорим, скорее всего, Путин что-то и в связи с этим объявит. Но вот эта четвертая статья, о которой вы говорите, она действительно инфернальная. Вот звучит следующим образом. Соединенные Штаты Америки принимают обязательство исключить дальнейшее расширение организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик. Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также с ними двустороннее военное сотрудничество. То есть речь идет не только о недопустимости продвижения НАТО на восток, но и вот это внеблоковые договоры США о военной помощи, о военном сотрудничестве, внеблоковый вот этот статус союзника США, военного союзника США. То есть и покушение идет не только на коллективную безопасность, но и на двустороннюю безопасность, то есть ущемление суверенитета стран, которые уже, оказывается, и не вправе альтернативным способом защищать свой суверенитет, если не в рамках НАТО, то хотя бы на двустороннем уровне. То есть это фактически перекрывает и военное сотрудничество, и военное техническое сотрудничество, и вообще все формы. То есть это, ну что называется, изготовить, стать самим поваром, чтобы изготовить себя как блюдо для поедания хищником, понимаете? Потому что, естественно, после этого, ну, конечно, сам Бог велел напасть на Украину и захватить ее, понимаете? Ну, просто она просто голая, понимаете? Вот и все.
Кроме всего прочего, это еще и, значит, покушение на суверенитет Соединенных Штатов Америки, потому что Соединенным Штатам Америки строжайше запрещается устанавливать двусторонние отношения с целым рядом стран. Ну, то есть, если все-таки считать, что страны Балтии, так сказать, успели спрятаться, то для всех остальных, ну, минус Россия, остаются 11 стран. Вот по отношению к 11 странам суверенитет Соединенных Штатов Америки оказывается ограниченным. С какого перепуга США должны это все делать, непонятно совершенно. В свою очередь, Россия оставляет за собой полное право заключать военное сотрудничество с Китаем, там, с Корейской Народно-Демократической Республикой, соответственно, так сказать, с Венесуэлой.
Да и с Венесуэлой, и с Кубой.
Я говорю, с Венесуэлой, с Кубой, да, с Никарагуа и так далее. То есть, если все-таки упростить понимание вот этих двух документов, то их можно свести к следующим формулам. Значит, западные страны и страны постсоветского пространства не могут ничего, а Россия может все. Вот это две статьи, которые, так сказать, которым, если сформулировать на человеческом языке то, что написано в этих документах, то это вот две статьи. Значит, они не могут вообще ничего, а Россия может абсолютно все. Ну, хорошо. Значит, вот я, откровенно говоря, я не знаю, То, что вы говорите, что это документ, который, да, действительно, он изготовлен под шапкой МИДа, но это, с моей точки зрения, такой какой-то провокационный документ, который, я думаю, все понимают, что его никто не подпишет. Я думаю, что это опять-таки какая-то вот такая вот манипулятивная игра для того, чтобы создать себе, ну вот вы не согласились с этим, значит, дальше мы будем опять стучаться, так сказать, с помощью танков, пытаться держать вас в напряжении. Потом опять мы с вами встретимся, договоримся и так далее. То есть, на самом деле, это все-таки какая-то попытка шантажировать для того, чтобы продолжить разговор, выйти из изоляции. Вот, хотя, честно говоря, я даже не знаю, мне кажется, здесь существует какая-то иррациональность. С точки зрения обычной человеческой логики, я не могу понять, вот зачем это делается. Потому что, ну, настолько очевидно, что ни один нормальный человек на подобные договоры с Запада не пойдет. Ни НАТО, ни США, никто на это не пойдет, это совершенно очевидно. Предлагать такого рода вещи, это, ну, просто такая большая провокация.
Но вы не думаете, что если по степени наглости и безумства, которые, ну, используются в качестве провокации обнародования подобных документов, ну, кстати, а зачем вы его обнародовали? Ну, передали вы его американцам, пусть обсуждают с европейскими союзниками. То есть тут ведь есть вот этот еще аспект чисто пропагандистский. А потому что Путин вот собирается на большую пресс-конференцию, он ежегодно ее проводит, в этом году тоже уже вроде бы объявлено. Но если ничего не произойдет, он ее не отменит, то она до конца декабря пройдет. По-моему, 26 числа, я боюсь соврать, 26 декабря. Значит ли это, что если сейчас публично этот документ будет отвергнут, и тот, и другой, и соглашение с НАТО, и договор с Соединенными Штатами, который предлагает Москва, причем Псаки, кстати, уже отреагировал. Я вот не знаю сейчас, какая сейчас прям во время эфира идет информация. Но она заявила, что мы вообще видели этот документ, но мы его без европейских союзников даже не собираемся даже обсуждать и так далее. А зная позицию этих 30 стран, о которых вы сказали, ну, совершенно понятна судьба такого обсуждения. Тем не менее, это делается. Значит ли это, что Москва создает для себя... Ну, такие объяснительные оправдания, что мы же вот предлагали, мы хотели мира, не пошли, но мы тогда вынуждены перейти к военным планам. О чем сказал Рябков? Рябков заявил, что если договоренности невозможно достичь, то Москва оставляет за собой право некого военного решения вопросов, задач, стоящих по безопасности перед Россией. То есть, насколько это может быть способом прикрыть свои агрессивные намерения и их реализацию в дальнейшем?
Пытаться прогнозировать какие-то действия не вполне психически нормальных людей довольно сложно. Хотя при всей своей невменяемости все-таки эти люди ложку в ухо не суют и мыло не едят. По крайней мере, за этим замечены не были. Я по-прежнему считаю, что вероятность... Вот если, скажем так, еще раз говорю, мы живем в вероятностном мире, да? Вот пандемия нас научила уже рассуждать в терминах вероятности. Да? То есть, вероятность заболевания, вероятность распространения того или иного вируса и так далее. Так вот, если вероятность подписания как того, так и другого документа, как и соглашения с НАТО, так и договора Соединенных Штатов Америки, я убежден, что просто нулевая, там даже нет тысячной доли процента, что что-то подобное будет подписано, то вероятность военной авантюры со стороны России и нулевой совсем признать невозможно, потому что, ну, действительно, разные могут быть обстоятельства, и действительно, какая моча в каком горшке ударит в голову Путину, это знает только он и его самое, может быть, близкое окружение. Я считаю, по-прежнему считаю, что эта вероятность крайне низка. Крайне низка. Mm-hmm. Потому что понятно, что, значит, если будет вторжение, я сейчас не говорю о каких-то мелких провокациях, которые вполне возможны, но если будет вторжение, то о чем, собственно говоря, предупреждали и военная разведка Украины, и военная разведка Соединенных Штатов Америки, если будет вторжение, то что это будет, это спровоцирует гибель путинской России, для меня это совершенно очевидно. Просто путинской России после этого в конечном итоге, да, это будет ценой огромной крови украинцев, это будет ценой значительной крови россиян, но после этого просто не будет никакой путинской России. Ее просто не будет. Значит, ну, там можно фантазировать насчет того, что в случае отключения от Свифта там на помощь придет Китай в качестве прокладки, значит, финансирования. Ну, это все, знаете, китайцам, да, безусловно, Китай может поживиться на этом, но вот просто компенсировать прямые расчеты с западной банковской системой, это невозможно. Ну и то же самое, если не будет, будет просто заблокирован. В этом случае непременно совершенно будет, будет полный тотальный бойкот топливно-энергетический, эмбарго, и экономика России просто рухнет. Плюс грузы 200, которые пойдут. Ну, в общем, короче, даже всерьез обсуждать этот вариант, это будет просто просто самоликвидация России. Значит, еще раз говорю, вероятно, и Генштаб это понимает. Вот что очень характерно. Я же внимательно смотрю все вот эти вот ток-шоу безумные. И туда регулярно приглашают генералов.
Да.
Генералы там все голуби. Голуби. Не в смысле сексуальной ориентации.
Да, понятно. Им положено таким быть, да?
Миролюбие. Ни один генерал всерьез не говорит о том, что да, сейчас вот мы там броском, так сказать, дойдем до Киева, дойдем до... Ничего похожего. Этот бред несут исключительно люди, которые в армии никогда не служили.
Конечно.
В принципе, не знают, с какой стороны, так сказать, гранатомет стреляет.
Ну, да. Им вот. Не воевать.
Да, значит, поэтому... Все эти люди, вот они несут этот бред, потому что они не понимают, что это такое. Те, кто понимает Генштаб, никто из них вот не говорит о войне. Поэтому они понимают, что это такое. Они понимают, чем это закончится. И для них в том числе. Поэтому не будет это никакой войны. Ну, а что касается, так сказать, вот этой риторики, я не исключаю, что может быть это для, в том числе для внутреннего употребления. То есть, ну вот, вот это обнародовано в России, это сейчас будет обсуждаться, я думаю, что вся следующая неделя пройдет под знаком обсуждения вот этих вот замечательных инициатив. Это будет вдуваться в головы россиянам, что мы... У нас на сегодняшний момент 77% россиян считают, что возможно, вероятно, война между Россией и Украиной. 77% данные Левада-центра, я им доверяю, 77% считают, что есть вероятность войны между Россией и Украиной. Почему? Потому что это вдувается в головы, так сказать, россиян ежедневно через телевизор. Ну вот, пожалуйста, да, и из них, не из них, а в целом 50% считают, что виноват в этом будет Запад, 16% что Украина, и только 15% что Россия. Так, нет, минуточку, виноват, не так. 4% что Россия. 4. Ошибся. Память подвела. 4% что Россия. А 66% либо Запад, либо Украина. Значит, и для вот того, чтобы укрепить вот это вот понимание того, что вот война неизбежна и... так сказать, Россия сейчас делает все для того, чтобы ее не было, пожалуйста, вот это вот два бредовых документа. Может быть, это в какой-то степени для того, чтобы каким-то образом отвлечь от вот внутренней ситуации, потому что, ну, действительно, я не знаю, сейчас вот я сейчас рискую навлечь на себя гнев какой-то части аудитории, потому что я пользуюсь такой непроверенной, статистикой пользоваться нельзя, непроверенными оценками, но те оценки, авторам которых я доверяю, экспертные оценки, показывают, что у нас общие потери от ковида на сегодняшний момент они располагаются в интервале от миллиона человек на сегодняшний момент. Потери физически умерло от ковида. От миллиона человек до примерно 700 тысяч. Минимальная оценка 700 тысяч. Это оценки, связанные с, значит, с избыточной смертностью и с теми экстраполяциями на основе точных данных в каких-то отдельных областях на всю Россию. Ну, понимаете, это серьезная история. Вот если, даже если минимальная цифра, минимальная оценка верна, 700 тысяч – это очень много. Это, конечно, не, там, нельзя сказать, что это чума 20 века, но это серьезно. И российское правительство бессильно с этим что-то делает. Закон, вот этот вот драконовский закон о QR-кодах на транспорте, его не будет, уже совершенно очевидно. Не будет его, ну, слушайте.
Ну, они в первом чтении приняли о QR-кодах, там про транспорт речь не идет, но это же вопрос такой.
Вообще, во-первых, это не действует, потому что если введут более жесткие ограничения, то будет просто огромное, будет рынок, значит, липовых этих самых справок. Это тоже совершенно очевидно. Поскольку они не собираются допускать международные вакцины, то, в общем, вероятность того, что что-то они смогут сделать с пандемией, она тоже невелика. Ну, короче говоря, это другая тема, но, тем не менее, внутренняя ситуация довольно фиговая. Значит, вот я хочу поддержать ту статью Навального, которую он из тюрьмы написал, о том, что его внутренняя, его личная инфляция продуктовая составила 40% за 11 месяцев. Вот он за время тюрьмы оценил свою личную продуктовую инфляцию в 40%. Я могу сказать, что моя личная продуктовая инфляция, она примерно такая же. Вы понимаете, это, ну, вот люди, которые... для которых имеет значение продуктовый чек, который они получают при посещении магазинов, они сейчас в ужасе. Они просто в ужасе. Потому что действительно ни на что уже не хватает ни пенсии, ни зарплаты. И вот эта ситуация действительно является критической. Как отвлечь? Угроза войны. Путин спасает Россию от войны. Вот, пожалуйста, два документа. Он предлагает НАТО сотрудничество, он предлагает договор с Соединенными Штатами Америки. Путин как спаситель от войны. Ну, плюс к этому, через какое-то время будет Путин собиратель земель русских, включит в себя Донбасс, значит, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье. И будет Владимир собиратель земли русских. Вот. Я думаю, что это все-таки в эту сторону идет. Ну, а там все разговоры об интеграции с Китаем, это будет декларация, так сказать, это будет такой вот бумажный очаг в каморке Папа Карла. Я не вижу другого сценария развития событий.
Ну что же, 14 тысяч человек нас смотрят, 4 тысячи лайков, совсем чуть-чуть не достает, там 40... лайков до 4000 нас смотрит сейчас и поставили лайки. Те, кто не подписан на канал Фейген Лайф, пожалуйста, подписывайтесь. Это нам было бы очень и очень нужно. До Нового года мы хотим все-таки достигнуть, ну, если не 90 тысяч, то хотя бы 285 тысяч подписчиков. От вас зависит, насколько у нас это удастся. Игорь Александрович, спасибо вам огромное. Мы час 4 минуты находились в эфире. Ну, думаю, еще до конца года успеем итоги года обсудить. Посмотрим, как говорится, как ситуация будет развиваться в связи вот со всем обсуждаемым, как ответит НАТО, как ответят Соединенные Штаты, как ответит Украина, в конце концов. Ну и поглядим, будет предмет новый для обсуждения. Спасибо вам огромное, что нашли время с нами поговорить.
Удачи, хорошего вечера. Да. Я думаю, что итоги года действительно нужно подвести, потому что здесь есть... несколько, я бы сказал, таких революционных тенденций, которые я бы хотел, в том числе и вашей, Марк, аудитории.
Да, да, обязательно, обязательно. Нет, удачи. Мы прямо перед Новым годом все и встретимся, и обсудим. Договорились, Игорь Александрович, спасибо вам огромное. Да, до свидания.